вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. И сегодня в выпуске...
Судилище над украинскими моряками в Москве.
В Крыму сейчас крымско-татарский активист.
В Симферополе просел центр города.
А в России будут жестко наказывать водителей, сбежавших с места ДТП.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на 105.9 FM, трансляции наших эфиров. Также смотрите на нашей странице в Facebook и на канале YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте. Делать это можете прямо сейчас.
У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Под стражей до 24 июля. Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей 12 украинским морякам. Вердикт ожидает еще 12 граждан Украины. Подсудимые были разделены на несколько групп по 4 человека. В самом Лефортовском суде на пленных моряков ждали их родственники и встречали каждого аплодисментами.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Защита моряков заявляла, что граждане Украины являются военнопленными и должны быть освобождены в зале суда. Сами моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме имени, возраста и звания. К пленным украинским военным обратился архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.
Хлопці, прийміть благословення від нашої православної церкви України, наступаючи Пасхою, наші молитви, тільки повернувся з Єрусалиму. Там через наших адвокатів Миколи Полозова я написав вітання вам до Пасхи. Хай Господь вас благословляє і майте віру. З нами Бог і Україна. З Богом!
Журналістам громадського радіо вдалося пообщатися з Владиславом Костішиним, українським воєнопленним.
Хочеться, звичайно, додому повернутися в Україну. Всім українцям привіт! Здоров'я!
Накануне Министерство иностранных дел Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву с требованием освободить моряков и корабли. Президент Петр Порошенко заявил, что у России есть еще шанс освободить украинских моряков, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления.
А я напомню, 25 ноября 2018 года российские силовики напали на 3 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Более подробно на эту тему мы обсудим уже скоро с нашими экспертами. Слушайте в нашей сегодняшней программе через несколько минут.
Прямой эфир.
А вот в Симферополе суд вынес приговор фигурантам дела Виджия Кашка. Руслана Трубача, Бекира Дегерминджи, Казима Аметова Киевский районный суд приговорил к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 лет условно, с испытательным сроком 3 года. На период рассмотрения апелляции все фигуранты дела будут под домашним арестом.
В самом начале вывели, не дали заморозить дело Виджия Кашка, и в дело включился адвокат Полозов именно с такой целью. Фактически характер этому процессу дало именно разбирательство и настойчивость Николая Полозова по самой Виджия Кашка, что в свою очередь придало международный резонанс, потому что она из таких активных в этом возрасте лидеров национального движения, всю жизнь боролась за права своего народа, и на всех международных площадках мы не дали разделить, как хотела Россия, 2 процесса. То есть процесс Виджия Кашка и процесс, как они пытались представить, вымогательство.
Это вы слышали сейчас в комментариях Тема Чайгоза, заместителя председателя Межлиса крымско-татарского народа. Он уверен в том, что избежать реальных сроков для фигурантов так называемого дела Виджия Кашка помог международный резонанс.
А я напомню, российские силовики задержали Трубача, Дегерминджи, Аметова и Чапуха 23 ноября 2017 года. Их подозревали в вымогательстве денег у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании Иране российскими силовиками стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Позже женщина скончалась. Ни один из фигурантов дела Виджия Кашка не признал своей вины.
Новости.
Украинская полиция переходит на усиленный режим работы с 18 апреля. Всего к охране порядка привлекут более 72 тысяч правоохранителей. Из них более 500 тысяч непосредственно на избирательных участках. К обеспечению правопорядка на улицах привлекут почти 11 тысяч полицейских. Остальные сотрудники МВД будут работать в составе следственно-оперативных групп, взрывотехнических подразделениях и привлекаться в резерв. Далее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровий.
Мета одна – це організація, забезпечена правопорядку при проведенні другого туру виборів президента України. Це екзамен на зрілість, толерантність наших ставлення до демократичних цінностей. Ну і перш за все, це чергове випробування Міністерства внутрішніх справ. Це випробування на спроможність забезпечити безпеку при проведенні цих заходів.
Всего с начала проведения предвыборной кампании с декабря 2018 года в полицию поступило почти 9 тысяч сообщений о нарушениях. Национальная полиция Украины возбудила почти 380 уголовных дел и составлено более 750 протоколов.
Готовится полиция и к предвыборным дебатам, в частности, на национальном спортивном комплексе «Олимпийский». Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, силовики будут работать как снаружи стадиона, так и внутри. Всего к охране порядка во время дебатов привлекут 10 тысяч полицейских. Всего же ожидают на стадионе 19 апреля 60 тысяч зрителей.
Это большая очень величина, потому что раньше, когда мы говорили о обслуживании стадионных мероприятий, полиция, как правило, не заходила внутрь. Здесь нам придется работать и внутри, и снаружи, и обеспечивать дополнительные потоки. Мы продумываем о том, чтобы как сделать так, чтобы безопасно разместить людей, потоки людей так, чтобы это было обеспечено, в том числе рамками, в том числе будет достаточно понятный досмотр. Мы такое много раз проводили.
Что же касается самих дебатов, то стороны еще не согласовали формат самих вербальных баталий. Далее спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.
Звичайно, виникає зараз питання, воно не пропрацьоване, який має бути регламент і формат проведення дебатів. І, чесно кажучи, дуже складно уявити, щоб два штаби сіли і швидко винайшли велосипед і швидко погодили бачення таких дебатів. Поки що те, що ми бачимо з боку опонуючого штабу, вони намагаються це перетворити на прес-конференцію, в тому числі і за участю деяких заангажованих телеканалів, які давно не дотримуються елементарних стандартів журналістської етики, об'єктивності і неупередженості.
Петр Порошенко подтвердил, что будет на стадионе Олимпийский 19 апреля в 19 часов. Его оппонент Владимир Зеленский и здесь заподозрил главу страны в попытке срыва этих дебатов.
У нас продовжуються, знаєте, що дебати з приводу дебатів. Спочатку всі сперечалися з приводу дати, потім з приводу НСК Олімпійський. Зараз нові умови команди президента. Значить, що вони хочуть? Ось ми встановлюємо сцену. Вони хочуть зараз завести другу сцену. Як ви уявляєте, дебати двох кандидатів на двох сценах. Вони продовжують ділити людей. Далі. Отут у нас буде фан-зона. Як ми сказали, вільний доступ для всіх громадян України. Ні, каже команда президента, вони хочуть знову розділити на їх прихильників і наших.
Штаб Зеленского заявил, что доступ на дебаты бесплатный. Билеты можно получить на специально созданном сайте. Штаб Порошенко заявил, что в связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации.
Новости.
А тем временем более 325 тысяч граждан Украины сменили место голосования ко второму туру президентских выборов. Между первым и вторым раундом было лишь 8 дней для того, чтобы воспользоваться своим законным правом. Перед вторым туром, напомню, для смены места голосования было 3 месяца. Наибольшее количество заявлений подано от жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Крымчан среди сменивших место голосования во втором туре чуть более 6 тысяч человек. Это на самом деле это немного больше, чем в первом туре. Тогда было около 5,5 тысяч человек. И напомню, второй тур выборов состоится 21 апреля. За кресло главы страны будут бороться шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Прямой эфир.
На административной границе с Крымом исчез крымско-татарский активист. Инцидент произошел этой ночью на пункте пропуска Каланчак с российской стороны. Житель микрорайона Каменка, крымско-татарский активист Раим Айвазов выходил на связь со своей женой в 3 часа ночи. После этого он пропал. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Семья обратилась в полицию и в прокуратуру с заявлением о похищении. После обеда Ивазов вышел на связь с родственниками. Он задержан, находится в управлении ФСБ России в Симферополе. Ему вменяют участие в организации «Хизбут Тахрир».
По информации «Крымской солидарности», Раима Ивазов занимался организацией передач в Ростов-на-Дону, арестованным в Крыму крымско-татарским активистам. И по данным активистов, с момента аннексии Крыма России пропали 44 крымчанина и 15 до сих пор считаются пропавшими без вести.
Украина в центре внимания.
СБУ задержала группу диверсантов российских спецслужб. Украинские силовики задержали 7 россиян, которые готовили в Украине теракты. Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Офіційно повідомляю, що Службою безпеки України припинено діяльність на території нашої держави диверсійно-розвідувальної терористичної групи спецслужб Російської Федерації у складі 7 осіб. Всі вони затримані і заарештовані. Сьогодні вранці ми закінчували черговий етап цієї операції і було затримано ще одну особу, яка сприяла діяльності цієї терористичної групи на території нашої держави.
По словам Василия Грицака, всего с начала 2017 года на территорию Украины из России, так называемых ДНР, ЛНР, было направлено несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп. Их задача – осуществление политических убийств, а также ликвидация офицеров украинских спецслужб.
Прямой эфир.
В России по-новому будут наказывать за ДТП. Государственная Дума России приняла закон об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места аварии. Если в такой аварии есть пострадавшие, то шофера могут наказать принудительными работами на срок до 3 лет или лишить свободы на срок до 4 лет. Если в ДТП погиб человек, а водитель скрылся, то его могут лишить свободу на срок от 2 лет до 7. В случае гибели 2 и более человек сроки заключения увеличиваются от 4 до 9 лет. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, новый закон должен восстановить справедливость. По его словам, сейчас те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь.
Крым в центре внимания.
Просевший центр Симферополя до конца недели обещают все исправить. Глава российской администрации города Наталья Маленко заявила, что ремонтные работы проведут в течение следующих 2 недель. По ее словам, очередной реконструкцией будет заниматься предприятие «Город». Напомню, накануне в центре Симферополя просели плиткой ливневые решетки, уложенные 2 года назад в рамках реконструкции. В частности, на улице Пушкина и Карла Маркса. Давайте послушаем симферопольцев, что они думают о случившемся.
Плохо положили все. Посмотрите, ямы кругом неровно.
Красиво же, все ж новенькое.
Мы же читали в газете, что реконструкция очередная. И поэтому мы верим больше газете, чем тому, что видим.
Здесь не положили решетку. Сделано неграмотно, потому что когда идет вода, доходит до того, куда должна вода стекать, она не стекает, она стоит. То есть не продумали до конца, не проверили, как это должно быть на самом деле.
Ужас. Делают. Ну понятно же, что делают непрофессионалы.
Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов пообещал наказать должностных лиц Симферополя, которые принимали работы по реконструкции центральных улиц города в 2016 и 2018 годах. По словам российского премьера аннексированного полуострова, делом уже занимаются правоохранительные органы. И я напомню, грандиозная реконструкция Симферополя началась осенью 2016 года. Тогда на ремонт центральных пешеходных улиц Карла Маркса и Пушкина выделили 180 миллионов рублей. Но реконструкция была настолько некачественно проведена, что после этого последовали еще несколько ремонтов.
Причем самое интересное, что вот эти две центральные улицы Карла Маркса и Пушкина, они уже были реконструированы за 2 года до этого. То есть до 2016 года, в 2012 и в 2013 годах эти улицы уже реконструировали. То есть получается, третья реконструкция за сравнительно небольшой срок, и все она никак не может привести к желаемому результату. Хотя, что называть желаемым результатом? Продолжаем.
Прямой эфир.
Керченская трагедия в кино. В России снимут художественный фильм о расстреле учеников и преподавателей Керченского политехнического колледжа, который произошел в октябре 2018 года. Об этом сообщает российская служба «Радио Свобода». Картину продюсирует режиссер фильмов «Ночной дозор», «Горько» и «Елки» Тимур Бекмамбетов. Сценарий пишет журналист-расследователь Ксения Леонова, а в качестве режиссера заявлен Леонид Марантиди. По словам авторов фильма, это будет почти документальное расследование Керченской трагедии. В картине расскажут как истории самого 18-летнего Владислава Рослякова, которого считают причастным к инциденту, так и преподавателей и учеников погибших и выживших.
Ну что, и на этом, наверное, первая часть нашей программы подошла к концу. А далее мы будем говорить в этой студии. Будем говорить вот о чем. Напомним, что сегодня российский суд в Москве продлевал меру пресечения захваченных в плен 25 ноября 2018 года 24 украинским морякам. И на данный момент нам известно, что уже всем им продлили срок содержания под стражей до 24 июля. Кроме троих моряков, которые были ранены в момент вот этого захвата, это Артеменко, Эйдер и Сорока, им продлили срок содержания под стражей до 26 июля. А более подробно через несколько секунд в программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Это «Радио Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Приветствую всех, кто слушает нас в это время суток. И небольшая предыстория. 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три корабля военно-морских сил Украины, катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яныкапу», которые направлялись тогда из Одессы в Мариуполь. А российские суды тогда в Крыму арестовали 24 украинских военных. И вот сейчас продолжается рассмотрение этого судебного дела в Москве уже непосредственно. Сегодня суд должен был избрать им продление меры пресечения. Далее об этом судебном деле будем говорить с адвокатом украинских моряков, российским адвокатом Николаем Полозовым. Николай, приветствую вас.
Здравствуйте.
Николай, вот к этому моменту известно уже о продлении срока задержания под стражей, содержания под стражей для абсолютно всех 24 украинских моряков.
Да, это так. Сегодня Лефортовский районный суд силами трех судей рассмотрел в шести судебных заседаниях ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 военнопленных моряков и удовлетворил все эти ходатайства, несмотря на возражение защиты, тем самым продлив срок содержания под стражей до конца июля в отношении всех военнопленных.
Николай, скажите, перед судебным этим заседанием, насколько я понимаю, защита просила, чтобы заседание было открытым, да, то есть чтобы можно было его фиксировать. Но суд не пошел на это. Чем мотивировал?
Ну, основное, скажем так, основание для закрытия судебного заседания послужило так называемое тайное следствие. То есть следователь заявил, что могут быть озвучены какие-то факты, имеющие отношение к предварительному расследованию, которые не должна услышать публика, и суд с этой позиции согласился. Ну, на мой взгляд, абсолютно формальный подход, потому что одним из принципов основных судопроизводства является гласность. А вопрос тайны следствия, он не конкретизирован, непонятно, какие именно сведения, сообщенные следователям, могут считаться тайной, а могут не считаться тайной. Об этом мы говорили суду. Но здесь важно понимать, что все эти процессы, они идут по заранее подготовленному сценарию. То есть фактически и следователи, и судьи лишь отыгрывают те роли, которые заранее выписаны для них.
Николай, скажите, а почему одним морякам продлили до 24 июля, а троим до 26 июля срок содержания под стражей?
Дело в том, что когда избирали меру пресечения в отношении всех военнопленных еще в Крыму в ноябре 2018 года, в отношении троих военнопленных моряков адвокаты по назначению не подавали апелляционные жалобы, и, соответственно, срок содержания под стражей при последующем продлении увеличился на 2 дня из-за того, что суды продлевают по месяцам, вот конкретно, а нет до какого-то числа. И вот эта вот разница с неподачей жалобы послужила основанием появления двухдневной разницы.
Николай, еще один вопрос. Насколько я понимаю, ведь само рассмотрение этого дела по существу оно еще не началось?
Нет, идет предварительное расследование. Срок предварительного следствия продлен до 25 августа этого года. Таким образом, нам предстоит еще завершение предварительного следствия, затем стадия ознакомления с материалами уголовного дела, утверждение обвинительного заключения.
Так, у нас что-то со связью с Николаем Полозовым. Николай, мы вас не слышим. Так, мы попробуем еще раз перенабрать Николая Полозова, российского адвоката украинских моряков, которым сегодня российский суд в Лефортовский, этот районный суд Москвы, он определял содержание, дату содержания их под стражей, продлевал. До 24-го продлил и до 26 июля. И вот как сейчас сказал Николай Полозов, российский адвокат военнопленных украинских, которые пребывают сейчас, находятся в Москве не по своей воле. И следствие, предварительное следствие, будет длиться еще практически до конца августа. То есть, скорее всего, ожидается в конце июля еще один суд, на котором, наверное, будет рассматриваться, вот по этой логике, будет рассматриваться срок еще продления нахождения под стражей для всех украинских моряков. Сегодня мы хотели бы также еще обсудить, помимо непосредственно вот этого процесса судебного, который происходит в Москве, еще один момент. 16 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры в отношении России для освобождения захваченных украинских моряков и судов. Об этом в Фейсбуке 16 апреля. Ну вот было написано на странице президента Украины Петра Порошенко. Цитирую, сегодня по моему поручению Министерство иностранных дел дополнительно обращается в Международный трибунал по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков, написал он. И Порошенко подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на то, что уже через считанные недели суд обяжет Россию освободить украинских моряков и украинские корабли, а действия Москвы будут признаны неправомерными. Именно такие решения приближают освобождение наших моряков, как и других наших граждан, а также делают неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности, подчеркнул Порошенко. Еще Порошенко отметил, что судилище, которое сейчас проходит в Москве над украинскими моряками, является вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека. Если для России это политическая игра и шантаж, то для нас это борьба за судьбы наших граждан и уважение к требованиям международного права. Как бы ни кичился агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами. Это и дипломатическое давление, и запущенные процедуры ЕСПЧ, и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Написал Петр Порошенко. И также добавил, что России все еще есть шанс освободить захваченных моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления. Николай, так, кто у нас сейчас на связи? Сейчас у нас на связи Борис Бабин, юрист-международник и экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, приветствую вас.
Доброго дня.
Борис, но ваша оценка вот подачи украинского иска в этот Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры в отношении России для освобождения захваченных украинских моряков и судов. Насколько вообще может Украина ожидать скорейшего решения от этого трибунала будет и каким оно будет?
Ну, по-перше, те, що щось було необхідно подавати, спробувати подати у трибунал, всі казали ще у листопаді 2018 року, одразу після захоплення моряків і суден, їх протиправного утримання Росією. Водночас, з незрозумілих причин, це не було зроблено тоді, а робиться зараз, за 2-3 дні після, перед другим туром президентських виборів. І це дуже сумно, насправді, бо право і міжнародні відносини, і права людини, на жаль, стають заручниками політичних питань чи політичних амбіцій. Це погано. Але з іншого боку, добре, що хоч загалом ми це зробили, хоч з запізненням на відповідний місяць. Чи буде ця ситуація виграшною? Відверто кажучи, я не хочу давати точний прогноз, бо є різні фактори і відповідні застереження, які і Україна, і Російська Федерація робила щодо обов'язковості рішень цього трибуналу. Є різні процедури в цьому трибуналі. Є також різні форми подачі вимог в цей трибунал. Ми не знаємо, що саме зробив наш поважний МЗС, що саме він підготував за півроку, сподіваючи напруженої роботи. Які можуть бути результати? Результати різні. Варіант один. Росія може вивести себе з-під удару, але виключно через визнання ситуації як військової. І те, що буде вирішено для Росії в Гамбурзі, буде для неї не дуже добре прикладом в Газі чи в Москві. Тому тут росіяни, напевно, хто кажуть, відделці сидять. З іншого боку, ми можемо виграти процес, отримати рішення трибуналу на нашу користь. Чи буде Росія його виконувати? Питання друге. Але особливість цього трибуналу в тому, що Росія також іноді змушена до нього звертатися, коли російські судна хтось захоплює. Тому ігнорувати рішення цієї інституції для Росії буде важко на міжнародному рівні.
Борис, я позвольте, я зараз процитирую коментарі заместителя міністра іноземних справ України Лени Зеркаль. Вона сказала, що слушання по іску України повинні состоятися в Гамбурзі 29-30 апреля, і після прийняття рішення ми рассчитуємо на немедленне освобождення, возвращення в Украину моряков и кораблей в рамках применения временных мер, сказала заместитель министра иностранных дел Украины. А вот на ваш взгляд, на основании, то есть на... Я понимаю, что вопрос, да, скорее всего, стоило бы адресовать на Украинскому министерству иностранных дел. Но, тем не менее, есть ли у этого международного трибунала такие полномочия требовать от России, не требовать, да, а обязать Россию освободить украинских моряков?
Повноваження щодо суден і їх екіпажів є. Але як би пом'якше це сформулювати, дуже прикро, коли посадовці займаються передвиборчою агітацією на користь одного з кандидатів. Тобто це мій коментар щодо цих заяв пані Дзерка. Це дуже прикро. Насправді, все може бути і може бути позитивне рішення, я ж кажу, це може бути. І шанси у нас є доволі високі. Чому ми це не зробили півроку тому? Чому ми півроку тримали наших хлопців в заручниках? Але ще потім звернулися до трибуналу. Хоча, підкреслю, ніяких попередніх процедур для цього не було потрібно. Ні обміну нотами, ні очікування російських судів, нічого. Але ми чекали чогось. Чого ми чекали? Другого туру виборів? Це дуже сумно. Але в будь-яких обставинах сподіваюся, що буде рішення, воно необхідне, воно в будь-якому випадку істотно вплине на ситуацію, статус Азовського моря і проход Керченського протоку. Єдине, що також можна сумом констатувати, що коли в 18-му році Росія декілька разів силою зброї захоплювала рибальські судна на акваторії Чорного моря, про зараз вже можна казати, багато хто дуже наполегливо просив МЗС України застосувати відповідні процедури у міжнародному трибуналі. На жаль, ніхто цих процедур не застосував, хоча справді там шанси були майже 100%. Я хочу казати, які сьогодні, зараз, але тоді вони були дуже високі. Але тоді ж, розумієте, не було виборів. Така ось ситуація. І МЗС не обіймався. До речі, окремо ці захоплені заручники досі в Криму. І про них всі забули.
Понятно. Борис, еще один вопрос. Вот также 16 апреля последовала реакция Министерства иностранных дел России на подачу иска Украины. В опубликованном заявлении говорится, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России по захваченным украинским морякам и судам. Цитирую, в связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам, российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения Керченского инцидента, в частности, в силу сделанных и Россией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров, заявили в Российском министерстве иностранных дел. О каких вообще оговорках идет речь?
Це и казав. Росіяни дуже не хочуть оговорювати дуже просто слово. Це слово «війна». І там дійсно є застереження щодо воєнних питань, це чи військових питань. Ці застереження не діють. Таке застереження зробила Росія. Те, які застереження робили ми, абсолютно байдуже, до речі, бо не до нас йде позов, а до росіян. І тут важливі їх застереження. Вони дійсно робили декілька застережень, зокрема щодо юрисдикції. Але тут кораблі захоплені в міжнародних водах Чорного моря за 12-мільною зоною, і нічого не зможе, ніяк росіяни не зможуть довести, що тут немає юрисдикції трибуналу чи юрисдикції конвенції. Друге, що вони можуть дійсно наполягати, це те, що ці судна військові, і це військова операція, і тоді нібито вони на них не поширюються дії анклоз. Але, знов таки, саме така позиція росіян мала бути дуже яскраво висвітленою і в рішеннях суду, і в наших заявах. Бо те, що дозволить їм таким чином виграти Гамбург, повторюся, ставить їх велику небезпеку в Газі. Бо визнаючи ситуацію військовою, вони тим самим, як то кажуть, самоізоблічаються, самовикриваються у неналежному поводженні військовополоненими, у тому, що у нас є стан збройного конфлікту з Російською Федерацією і так далі. Тому тут росіяни, як то кажуть, цікаві віделці. Або вони виграють спір, але ми розуміємо, що це війна, або вони програють спір і мають віддати судно. І те, для них неприємно.
Тобто, якщо виходить, Борис, виходить так, якщо Росія, з однієї сторони, да, говорить, що это был военный конфликт, то она тогда не имеет права судить украинских моряков просто как каких-то там нарушителей границы, она обязана тогда относиться к ним как к военнопленным.
Абсолютно так.
А, хорошо, а если таким путем пойдет Россия, тогда это означает, что по факту, тем не менее, продолжается судебный процесс, и вот сегодня стало известно, что еще им продлили украинским 24 украинским морякам срок содержания под стражей до 24 и до 26 июля, соответственно. То есть, с одной стороны, есть такое заявление МИДа, а с другой стороны, продолжается, они продолжают держать украинских моряков под стражей. И
це міністерство брехні, і його заяви, як то кажуть, в протокол навіть російські судді не підішлють. А коли буде рішення держу чи трибуналу, вони будуть змушені це врахувати. Але для мене головне не рішення російських судів в цій ситуації, а головне, наприклад, Міжнародний кримінальний суд. Куди ми також мали, і я все ж таки сподіваюся, що подамо, може зміняться ті посадові особи, які тривалий час саботують в прокуратурі після виборів, я не знаю. Але якщо ми це опрацьовуємо наразі, і ми подамо цей позов у Міжнародний кримінальний суд, саме там будуть розглядатися питання неналежного поводження військовополоненими. І там, якщо ми програємо Гамбург, виграємо Гагу. А можемо і виграти і там, ми можемо виграти і Гамбург, і Гагу. Але підкреслю вкотре, головна проблема в тому, що це робиться невчасно, на жаль. Якщо щодо Міжнародного кримінального суду я, як юрист, можу зрозуміти певну затримку з підготовкою, хоча також можна було б щось подавати, то щодо Гамбургу для мене затримка на півроку з поданням цих запобіжних заходів абсолютно незрозуміла.
Борис, я хочу напомнити нашим радіослушателям о том, що от Міжнародний суд ООН призывал Росію отменить запрет деятельності, в частності, Меджліса кримськотатарського народу 19 июля прошлого года. Суд проинформировал Украину о своей позиции по выполнению России приказа суда 19 апреля 2017 года, который Москву обязал, цитирую, воздерживаться от ограничений в отношении прав крымско-татарского народа хранить свои представительные институты, включая Меджлис. И получается так, что вот уже есть такое приблизительно, ну вот я так могу это понимать, решение Международного суда ООН и какие-то обеспечительные меры. Это с одной стороны, которые Россия не выполняет, и которым этим мерам обеспечительным, вот уже будет скоро как два года, это с одной стороны. А с другой стороны, почему-то есть, опять-таки, уверенность у украинских чиновников о том, что если вот этот самый международный трибунал по морскому праву примет временные меры, да, с требованием освободить украинских моряков, то почему-то Россия этих требований будет придерживаться и освободит украинских моряков. Почему так происходит? Да, ну, с одной стороны, есть требования Международного суда ООН, да, которое не выполняется Россией. Почему Россия будет выполнять эти требования?
Ну, тут доля розуму є в тих твердженнях чиновників невелика. Чому? Тому що Росія сама ніколи не звернеться до Міжнародного суду ООН. Сама, власним позовом. Росія загалом не звертається, як правило, до міжнародних судів. Це не в її правилах. Це для неї принизливо йти на поклон міжнародної якусь інстанцію. І тому вона може щось не виконувати, і це не призведе до того, що хтось на засадах взаємності не буде виконувати щось за позовом росіян. Зрозумієте? А ось Міжнародний трибунал з морського права, Росія іноді змушена звертатися з такими самими заходами. Наприклад, коли десь в Африці захоплюють російське судно під російським прапором, якісь там місцеві товариші.
Но ведь міжнародний этот самый міжнародний трибунал їм не откажет же Росія просто на основании того, что Россия не выполнила что-то. Он же все равно будет...
Міжнародний трибунал не відмовить, а держава, яка утримує, відмовить. Вона скаже, ви ж не виконуєте рішення цього трибуналу. Чому ми маємо їх виконувати щодо вас? І буде права.
Угу. Понятно. А, Борис, еще один вопрос, на ваш взгляд, имеет ли, какие рычаги имеет Украина для того, чтобы заставить Россию выполнить хотя бы одно из этих решений?
Справа в тому, що у України дуже багато важливих морських сфер, які ми не виконуємо, чи не хочемо, чи не можемо. Простий приклад. У 17-му році Україна запровадила санкції проти російського морського регістру судноплавства. Це були дуже болісні санкції для Росії. Але через декілька місяців, за дивним збігом обставин, указом президента Петра Порошенка, ці санкції були частково зняті цією крупною російською компанією, яка сьогодні безперешкодно працює в Одесі, і Лічівську, і Маріуполі, список великий. Тобто це приклад того, що ми можемо робити, але очевидь не хочемо. Усі, як то кажуть, що вчені, знають, які самі бізнесмени це лобіювали, наприклад.
Понятно. То есть это вопрос не только, да, не только в международных каких-то санкциях и в международном давлении. Это то, что может сделать непосредственно государство Украина и делалось.
Ні, питання в тому, що якщо ми не можемо щось зробити чи не хочемо щось зробити на національному рівні, ми дуже важко просити когось іншого це робити за нас. Якщо ми з росіянами щорічно підписуємо протоколи про розподіл риби на Азовському морі, як ми можемо загалом когось просити про якісь азовські санкції? Коли всі кажуть, хлопці, ви спочатку самі припиніть цю ганебну практику торгівлі державою в обмін на тюльку, а потім щось там від нас очікуєте. Так само і тут. Головне почати з себе, а потім просити когось щось зробити.
Спасибо. Борис Бабин, юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, о чем мы сегодня говорим. Сегодня российский суд в Москве продлил меру пресечения, захваченным в плен 25 ноября 2018 года 24 украинским морякам до 24 и 26 июля. Большинству до 24 июля, но еще троим до 26 июля. Также сегодня вот в этой программе российский адвокат украинских моряков Николай Полозов рассказал, что предварительное следствие будет длиться еще как минимум там до конца августа. Это означает, что, скорее всего, будет продлеваться еще срок содержания под стражей украинских моряков. Тем не менее, 16 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры в отношении России для освобождения захваченных украинских моряков. И так как прокомментировала вот это обращение Украины заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, она сообщила, что слушания по иску Украины должны состояться в Гамбурге 29-30 апреля, и согласно процедуре слушания по иску Украины международный трибунал по морскому праву по поводу немедленного освобождения трех украинских военных судов и 24 членов их экипажей состоятся через две недели, 29-30 апреля. По ее словам, после слушания на вынесение решения нужны еще две недели, однако российская сторона может попытаться затягивать начало слушаний из-за пасхальных праздников, но слушания не отложат позже, чем на 2-3 мая. После принятия решения мы рассчитываем на немедленное освобождение и возвращение в Украину моряков и кораблей в рамках применения временных мер, сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Вот об этом мы сегодня и говорим. Каким будет решение этого международного трибунала и насколько Россия вообще в состоянии выполнить это решение? Имеется в виду, насколько есть желание у России, насколько обязательным будет решение такого международного трибунала для России? Этот вопрос я адресую юристу-международнику, бывшему судье Международного уголовного суда Владимиру Василенко. Здравствуйте. Скажите, на ваш взгляд, насколько велика вероятность, что Международный трибунал по морскому праву действительно примет вот такие меры, временные меры в отношении России, обяжет немедленно освободить украинских моряков, задержанных еще 25 ноября 2018 года?
Перш за все, я хотів би наголосити на тому, що ця справа, що стосується захоплення українських моряків і трактування їх дій як просто кримінального злочину, вона є не, ну, не вкладається в ніякі рамки між Україною і Росією. Іде війна, війна, яку розв'язала Росія. І ясно, що події, які розгорнулись в Азовському морі, це епізод цієї війни. І під час війни захоплення військовослужбовців якоюсь однією стороною є кваліфікується завжди як, ну, статус цих військовослужбовців, які захопила одна з воюючих сторін, є статусом військовополонених, відповідно до всіх норм міжнародного права. Що стосується міжнародного трибуналу з морського права, то у мене є сумнів в тому, що трибунал з морського права взагалі визнає свою юрисдикцію в цій справі. Оскільки тут йдеться не про відносини в умовах миру, а відносини в умовах війни, і тут йдеться про застосування норм міжнародного гуманітарного права, а не норм морського права. Але навіть якщо міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі винесе позитивне рішення на користь України, то Росія просто не буде виконувати це рішення. Це, ну, про це свідчить поведінка Росії, яка стосується її ставлення взагалі до рішень міжнародних судових інстанцій. Я згоден з моїм колегою Борисом Бабіним, який щойно, ну, сказав, досить чітко характеризував ситуацію.
Владимир Андреевич, но с другой стороны, вот тот же самый упомянутый вами Борис Бабин, он сказал, что если Россия говорит о том, что это был военный конфликт, тогда это означает, что она как бы сознается действительно в том, что она должна относиться к этим морякам как к военнопленным, к захваченным 24 украинским морякам, которых сейчас удерживают в Москве. Или же вот в российской картине мира, может быть, все будет это прекрасно уживаться, и с одной стороны, они будут говорить о том, что никакого военного конфликта нет, и судить украинских захваченных моряков, и с другой стороны, говорить, что не распространяется действие вот этого международного трибунала по морскому праву.
Звичайно, так и будет. Справа в том, что Россия спотворює існуючі норми міжнародного публічного права, спотворює зміст міжнародно-правових інститутів. Власне кажучи, от говорять про те, що Росія веде гібридну війну проти України. Але і елементом цієї гібридної війни є ще так звана правова війна, warfare. Її називають. Що це означає? Це означає, що Росія використовує міжнародне право, своє тлумачення міжнародного права таким чином, щоб не виконувати і порушувати, виправдати своє порушення міжнародного права. Оце якраз той випадок. Тобто Росія стоїть твердо на позиції, що ніякого збройного конфлікту немає, що це внутрішній конфлікт в Україні, що Крим – це територія Росії, що ті води, які, значить, води Керченської протоки, там, і Азовського моря, і це внутрішні води Росії, оскільки Крим – це частина території Росії. І таким чином судна, ці от, там, військово-морські судна і буксир цей Нікапур, вони порушили територіальні води, кордони Росії, морські кордони Росії. Оце їхня логіка. І цієї логіки вони будуть дотримуватись тлумач, якщо буде винесено позитивне на користь України рішення міжнародного трибуналу, і вони проігнорують рішення міжнародного трибуналу. І в даному випадку це відмова Росії виконувати рішення міжнародного морського трибуналу, це додаткова підстава для посилення санкцій проти Російської Федерації.
Но автоматически, я насколько понимаю, эти санкции не могут быть дополнительно введены. Для этого необходима, опять-таки, соответствующая работа украинского внешнеполитического ведомства.
Звичайно, ви тут абсолютно праві, але це підстава, правова підстава для української дипломатії вимагати посилення міжнародних санкцій. Не зняття санкцій, а посилення міжнародно-правових санкцій. Але для того, щоб вимагати посилення міжнародно-правових санкцій, необхідно самій Україні запровадити санкції, більш жорсткі санкції проти Російської Федерації. У нас, на жаль, відсутня політика санкцій проти держави-агресора. Послідовна системна політика санкцій. Там якісь заходи були здійснені, якісь були епізодичні рішення Ради національної безпеки і оборони, але це не це якісь вибіркові заходи, які дуже слабі і які не впливають на Росію. І от знову таки Борис Бабін правильно зазначив, що у нас є засоби натиснути на дуже болючі точки в Російській Федерації, але їх чомусь наше дипломатичне відомство і адміністрація президента ухиляється від здійснення такої системної політики санкцій щодо Російської Федерації.
Спасибо вам. Це був Владимир Василенко, юрист-міжнародник і бивший суддя Міжнародного уголовного суду. Напомню, о чому ми сьогодні говорили. 16 апреля президент України Петро Порошенко сообщил, що Україна обратилась в Міжнародний трибунал по морському праву з просьбою прийняти временні міри в відношенні Росії для освобождения захвачених українських моряків і судов. І ми ожидаємо, що от це рішить само засідання цього Міжнародного трибуналу, состоїться 29-30 апреля, і мы продолжим следить за этими событиями и посмотрим, каким будет решение Международного трибунала и какой будет реакция России. Обязательно сообщим вам об этом в эфире программы, в эфире радио «Крым Реали». А программу «Крымский вечер» мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, программа «Крымский вечер». И далее будем говорить вам, рассказывать вам о том, что ожидает полуостров в ближайшие дни.
Итак, есть одна замечательная новость завтрашнего дня. В Крыму может подешеветь бензин. По крайней мере, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал поручение разработать меры по снижению цен на гречесмазочные материалы на аннексированном полуострове. Об этом он сообщил во время отчета о работе правительства за 2018 год в Российской Государственной Думе. До 15 мая российский премьер-министр ждет реальных предложений по снижению цен. Гнуть Александр, что они могут сделать?
Предложить снизить. Можно, в принципе, обвалить рубль.
Обвалить рубль,
и тогда, знаешь, как бы в долларах цены на бензин будут доступнее. Но я не знаю, что еще они могут сделать. А, что у нас интересного еще? О, главный глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов пообещал, что в Крыму появится 40 подстанций скорой помощи. Такой план на 2 года озвучил господин Аксенов. В ближайшее время приобретут и установят 13 модульных подстанций скорой помощи. Это означает какие-то, ну, такие, знаешь, вагончики. То есть не будут строить. Также Аксенов сообщил, что изысканы деньги на дополнительные стимулирующие выплаты водителям автомобилей и скорой медицинской помощи. Уже с 10 июня водителям будет начисляться надбавка в размере 3000 рублей, а также надбавка за безаварийность. Вместе с тем, господин Аксенов пообещал не сокращать ни одну амбулаторию, на одну станцию скорой помощи.
Я вот знаю, на что водители скорой помощи могут потратить эту самую надбавку. На штрафы, которые они получают от автоматических систем фотофиксации нарушений правил дорожного движения за превышение скорости.
Но я думаю, 3000 рублей точно не хватит на покрытие этих самых штрафов. Потому что если каждый день они выходят на работу, и каждый день им приходится там нарушать правила дорожного движения, то ну точно 3000 рублей не хватит на месяц.
Еще одна новость. За взятку 5 лет тюрьмы бывший директор государственного унитарного предприятия «Севастопольский автодор» приговорен к 5 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, ссылаясь на решение апелляционного суда. Чиновника признали виновным в получении взятки в крупном размере. Прокуратуре удалось обжаловать приговор Ленинского райсуда Севастополя, который в январе этого года дал взяточнику 7 лет лишения свободы условно. Бывший чиновник получил взятку на сумму 5 миллионов рублей за заключение договора с юридическим лицом на поставку техники и стройматериалов.
То есть, значит, 1 год 1 миллион.
Да.
Да, то есть дали бы 6 миллионов, было бы 6 лет. Да? А задачу взятки компания сама была оштрафована на 10 миллионов рублей.
То есть летели они, в общем, на 15 миллионов рублей.
Видимо, да. А еще одна новость. Аэропорт Бельбек под Севастополем планирует ориентировать на деловую авиацию. Об этом сегодня заявил генеральный директор аэропорта Симферополя, в ведении которого находится Бельбек. А зовут этого господина Евгений Плаксин. По его словам, сейчас проходит архитектурный конкурс, в результате которого будет выбрана концепция нового аэровокзального комплекса аэропорта Бельбек. И Плаксин отметил, что реконструкция аэропорта под Севастополем сейчас находится в активной фазе. Есть генеральный план, который утвержден и подписан всеми сторонами. Не знаю, какими всеми, но тем не...
Мне вот интересно, что такое деловая авиация? То есть там появится огромное количество гироскутеров, на них будут прокатываться люди, пить смузи, да?
И курить вейпы, да?
Курить вейпы, собраться на коворкинге, это будет что-то такое?
Видимо, но дело в том, что севастопольское руководство, вот назначенное Россией, оно несколько лет уже мечтает о том, чтобы у города появился собственный аэропорт гражданский. Но он не появляется, потому что денег очень много вбухали в реконструкцию терминала аэропорта в Симферополе, и, собственно говоря, вот этот сам аэропорт Бельбек, его тоже передали в ведение этого аэропорта. А зачем им еще один конкурент? Ну вот есть как бы один аэропорт, из него летают только в Россию самолеты, больше никуда не летают. И зачем им еще севастопольский аэропорт? Это, наверное, абсолютно им непонятно. Поэтому гражданская авиация имеется в виду, скорее всего, только те какие-то частные самолеты, которые туда могут прилетать непосредственно в сам Севастополь. А теперь новость специально для Станислава Юрченко.
О-о-о.
Да, житель Керчи может лишиться свободы на 5 лет за кражу игрушек и тележки для мороженого. Смотри, значит, посадили на 5 лет. Чиновника, главу Севастопольского автодора, за взятку на сумму 5 миллионов рублей. А тут за кражу игрушек и тележки для мороженого дают такой же срок.
То есть... знаете почему? Потому что это Керчь.
Ну что там интересного?
Керченские полицейские задержали мужчину, который украл тележку для мороженого и детские игрушки из магазина, после чего пытался продать их на рынке. В этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму. Момент, когда он пытался распродать похищенный товар по сниженной цене, его и задержали. Пресс-служба отметили, что мужчина ограбил магазин, расположенный на одной из центральных улиц Керчи. После задержания мужчина написал явку с повинной. Грозит ему, как мы уже обсудили, до 5 лет тюрьмы.
Не успел распродать, да?
Да.
А тем временем кое-кто обманул крымчан на 1 миллион рублей. И не просто кое-кто, а житель Новосибирска. Ему предъявили обвинение в совершении серии телефонных мошенничеств в отношении жителя аннексированного полуострова. Злоумышленник обобрал крымчан на сумму около 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму. Жертвами мошенника чаще всего становились пенсионеры. И не просто пенсионеры, а пенсионеры из Керчи. Он звонил им по телефону, сообщал, что их близкие попали, ну, в общем, оказались в затруднительной ситуации, нуждаются в финансовой помощи. Ну и, видимо, там требовал какие-то деньги, чтобы ему перечислили, и поэтому он решает все вопросы.
Злоумышленник представлялся сотрудником правоохранительных органов. Для реализации своего умысла подозреваемый находил на различных сайтах людей, нуждающихся в заработке, а также звонил в службу такси, предлагая им проехать по адресу и забрать денежные средства. Взамен курьер получал 10% от суммы. 31-летний подозреваемый сознался в содеянном и сейчас находится под стражей. За ущерб 1 000 000 рублей ему грозит наказание от крупного штрафа до 6 лет тюрьмы.
Опять-таки, смотри, да, тут 6 уже лет тюрьмы. Там, еще раз напомню, чиновник Автодора за 5 миллионов 5 лет тюрьмы, а тут человеку за 1 000 000 6 лет тюрьмы. Опять-таки, наверное, потому что кеш.
Не чиновник, потому что,
да,
опять-таки.
А тем временем, ни дня без наказания, в Симферополе оштрафовали более сотни нарушителей правил благоустройства города.
А в Симферополе есть благоустройство?
Я не знаю, есть ли благоустройство сейчас, но правила есть. Ну и такое решение принято сегодня на... Слушай, подожди, если плитка проваливается, это же благоустройство.
Да.
Если ливневки проваливаются, это тоже благоустройство. Да. Если асфальта нет на улицах, это тоже право. А кто-то, может быть, решил заасфальтировать эти улицы, допустим, старого города. Его наказали, не смея вообще
делать. Негодники какие, а?
Да. Значит, решение о штрафах приняли на заседании административной комиссии. И там рассмотрели 130 материалов об административных правонарушениях. В отношении нарушителей были вынесены постановления о наложении штраф. Какой вообще высокий стиль. Большая часть составленных административных протоколов касалась слива нечистот на проезжую часть, сброса строительного мусора на контейнерные площадки и стоянки транспортных средств на зеленых зонах и пешеходных коммуникациях, несвоевременное устранение разрытий после проведения земляных работ различными специализированными предприятиями. Ну, слушай.
Вот вы читаете, а я прям вижу перед глазами Симферополь.
Это благоустроенный Симферополь.
Да, это он, все еще он.
Описание его портрета. Ну вот интересно вообще, а что значит не касалось слива нечистот на проезжую часть? А куда выливать эти нечистоты?
Вот именно в старом городе Симферополя, куда это все выливать?
Абсолютно, да и в новом городе. Ну что, что еще интересного?
В Крыму назвали самые проблемные памятники. В настоящее время на аннексированном полуострове из памятников культурного наследия в наиболее неудовлетворительном состоянии находится дом графини Монжена в селе Красноселье Симферопольского района, помещичья усадьба в селе Чеботарка Сакского района и так называемый дом Арендетта в Симферополе. Об этом рассказал заместитель...
Арендетта, наверное.
Да, именно. Да, об этом... Но он же уже очень много лет в крайне неудовлетворительном состоянии.
Да, но на самом деле он очень много лет в крайне неудовлетворительном состоянии. Столько же, наверное, сколько лет работает в Комитете по охране культурного наследия его нынешний заместитель председателя Вячеслав Зарубин.
А он уж который... что, уже там... Много-много лет?
Конечно, он очень много лет там. Даже он некоторое время ему пришлось посидеть вот тоже там за то, что выделяли они и подписывали документы разрешительные на застройку самых разных памятников. Ну, мест, которые должны были охраняться документы. Ну, снова человек, видишь, возглавляет, ну, заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслав Зарубин. Видишь, его теперь беспокоит, Зарубина беспокоит, значит, что большинство, ряд объектов культурного наследия Евпатории, в частности, здание бывшей гостиницы кафе «Бо-Реваж».
Давайте перейдем от новостей крымских к новостям не крымским.
Ну, давай.
Севастополь. Попытка не пытка. Организаторы референдума о недоверии Овсянникову еще раз испытают удачу.
Ты знаешь, мне кажется, они погорячились, когда, если они говорят, что попытка не пытка.
Сегодня группа активистов во второй раз сдала документы в избирком. Об этом сообщил представитель инициативной группы, член общественной палаты Севастополя Алексей Процко. Помимо недоверия, инициаторы плебисцита хотят и отставки севастопольского губернатора. В первый раз, 19 февраля, документы вернулись и с ошибками в написании фамилий и дат рождения участников инициативной группы. Если документы не будут противоречить закону, Севизбирком перенаправит инициативу в ЗАГС собрание, которое должно будет рассмотреть ее в течение 20 дней. Если документы на референдум соответствуют букве закона, отказать его проведение депутаты не могут. Об этом ранее говорил спикер законодательного собрания Екатерина Алтабаева. Инициаторам необходимо собрать 2% подписи избирателей, это около 7000 подписей на весь Севастополь.
Ну, а я знаю, где проведут ближайшую субботу севастопольские чиновники. Дмитрий Овсянников, знаешь, в принципе, как... Моисей выведет из Севастополя, он, ну, так, я не знаю, будет водить ли он их 40 лет или нет, но он собирается вывести членов правительства в поход. Он пройдет, и в поход он их отправит 20 апреля по скальному маршруту Виа Феррата. Объявление было сделано на сегодняшнем заседании российского правительства, передает Новый Севастополь. И напомню, первый поход членов российского правительства Севастополя состоялся в ноябре прошлого года. Чиновники преодолели сложный скальный туристский маршрут, также по приглашению губернатора города Дмитрий Овсяник. Слушай, я думаю, что на самом деле тут даже, наверное, более такое лучшее сравнение. Это, наверное, с Иваном Сусаниным. Его, наверное, так могут прозвать после вот этого похода по Виа Феррати, как дорога из железа. Она проходит по горному хребту Деликли-Бурун на вершину горы Ильяская. Вот интересно, сколько вернется.
Вот мне тоже интересно. Они хотят очистить правительство до того, как пройдет референдум?
Наверное. Я не знаю, какие цели преследует Дмитрий Овсяников, но вот он 20 апреля собирается чиновников, членов правительства, вывести их в поход.
Очень интересно у него...
У нас время.
У нас время закончилось. У нас есть еще новости из Севастополя, но нет, мы же все же Крым реали. Мы вернемся с новостями о Крыме уже завтра. Новостей из Севастополя для вас было сегодня достаточно.
Достаточно
для вас было и Александра Янковского, и Станислава Юрченко, но никогда не будет достаточно. Радио Крым реали. Слушайте нас.